Часть шестая. Снова среди слепых. Если человек во сне попадет в рай, и там ему подарят цветок в знак того, что душа его в самом деле побывала в раю, и если он обнаружит этот цветок у себя в руке, когда проснется, что же тогда? Кольридж. Анима поэтой. Глава первая. По прошествии времени. Обитатели Черриот-стрит, ставшие недавно свидетелями удивительных событий, с завидной готовностью восстановили статус-кво. В 8 утра, когда Кайл вышел из автобуса и коротким путем двинулся к дому Муни, в каждом доме уже совершались привычные домашние ритуалы, какие он привык наблюдать с раннего детства. Через открытые окна и двери радиоприемники сообщали последние новости. Член парламента найден мертвым в объятиях любовницы. Бомбардировки на Ближнем Востоке продолжаются. Кровопролитие и скандалы, скандалы и кровопролитие. Не кажется ли тебе, дорогая, что сегодня чай недостаточно крепкий? А дети хорошо вымыли за ушами? Кэл вошел в дом, снова размышляя о проблеме, что же сказать Брэндону. Если открыть только часть правды, возникнут лишние вопросы. Но рассказать всю историю целиком... Разве это возможно? Разве существуют слова, способные воссоздать хотя бы слабое эхо того, что он видел, и передать то, что он чувствовал? В доме было тихо. И это настораживало. Еще с тех времен, когда Брэндон работал в доках, он привык вставать на рассвете и даже в самые тяжелые последние дни поднимался рано навстречу своему горю. Кэл позвал отца. Ответа не было. Он прошел через кухню. Сад походил на поле битвы. Кэл позвал еще раз, затем отправился на второй этаж. Дверь отцовской спальни была закрыта. Он повернул ручку, однако дверь оказалась заперта изнутри, чего никогда не бывало раньше. Кэл легонько постучал. «Папа», — окликнул он, — «ты у себя?» Он выждал несколько секунд, напряженно прислушиваясь, потом повторил свой вопрос. На этот раз из комнаты донеслись сдавленные рыдания. «Слава богу!» — выдохнул Кэл. «Папа, это я, Кэл!» Рыдания затихли. «Ты меня не впустишь, па?» Последовала короткая пауза, и он услышал шаги отца, подходящего к двери. Ключ в замке повернулся, дверь неохотно приоткрылась дюймов на 6. Лицо за дверью больше напоминало призрака, чем человека. Судя по всему, Брэндон не брился и не умывался со вчерашнего дня. «О, Господи, папа!» Брэндон рассматривал сына с откровенным подозрением. «Это правда ты?» Его вопрос напомнил Кэлу о том, как выглядит он сам, весь в крови и синяках. «Я в порядке, папа», — сказал он, выдавливая из себя улыбку. «А ты?»
«У нас все двери заперты», — спросил вдруг Брэндон.
«Двери? Ну да».
«А окна?»
«И окна тоже». Брэндон кивнул и переспросил.
«Ты уверен?»
«Я же сказал тебе да. А что случилось, папа?»
«Крысы»,
произнес Брэндон, вглядываясь в лестничную площадку за спиной Кэла.
«Я всю ночь слышал их возню. Они даже по лестнице поднимались, сидели тут на ступеньках. Я их слышал, размером с кошку. Сидели и ждали, когда я выйду».
«Ну, теперь их нет».
«Пролезли через забор с железнодорожной насыпи. Целые дюжины».
«Может быть, пойдем вниз?» — предложил Кэл. «Я приготовлю тебе завтрак».
«Нет, вниз я не пойду, не сегодня».
«Тогда я приготовлю что-нибудь и принесу тебе сюда, хорошо?»
«Если хочешь»,
— ответил Брэндон. Когда Кэл спускался по лестнице, он услышал, как отец снова запер дверь комнаты. В разгар утра раздался стук в дверь. Это пришла миссис Вэлленс, чей дом стоял напротив дома Муни.
«Я просто проходила мимо», — сообщила она, хотя это утверждение опровергали ее домашние тапочки. «Хотела узнать, как ваш отец. Я слышала, он наговорил полиции каких-то странностей. А что случилось с вашим лицом?»
«Со мной все в порядке».
«Меня допрашивал очень вежливый полицейский», — продолжала соседка. «Он спросил меня», — тут она понизила голос, — «хорошо ли с головой у вашего отца?» Кэл удержался, чтобы не сказать в ответ колкость. «Они, естественно, хотели поговорить и с вами», — продолжала соседка. «Что ж, я дома», — ответил Кэл. «Пусть приходят». «Мой Раймонд сказал, что видел вас на железнодорожных путях. Вы куда-то бежали, так он сказал».
«Всего хорошего, миссис Вэлленс».
«Зрение у Раймонда отличное».
«Я сказал, всего хорошего», — повторил Кэл и захлопнул дверь перед самодовольной физиономией соседки. Ее визит был не последним в тот день. Еще несколько человек заглянули справиться, все ли в порядке. Судя по всему, про семейство Муни ходило немало сплетен. Возможно, кто-то сообразительный понял, что их дом находился в эпицентре вчерашней трагедии. Каждый раз, когда раздавался стук в дверь, Кэл ожидал увидеть на пороге Шэдуэлла. Но у Комива и Жора, похоже, нашлись дела поважнее, чем заканчивать то, что было начато на развалинах дома Шермана. Или же он решил дождаться благоприятного расположения звезд. А потом, сразу после полудня, когда Кэл направился в голубятню кормить птиц, зазвонил телефон. Он опрометью бросился в дом и схватил трубку. Он понял, что это Сюзанна, раньше, чем услышал ее голос. «Где ты?» Она тяжело дышала и была взволнована.
«Нам нужно выбираться из города, Кэл. За нами гонятся».
«Шэдуэлл?»
«Не только он. Еще и полиция».
«Ковер у вас?»
«Да».
«Тогда скажи, где ты? Я приду и...»
«Не могу. Не по телефону».
«Господи, он же не прослушивается».
«Откуда ты знаешь?»
«Но я должен тебя увидеть». Кэл наполовину требовал, наполовину умолял.
«Хорошо»,
— ответила она, голос ее потеплел.
«Да, конечно».
«Где?» Последовало долгое молчание, затем она произнесла.
«Там, где ты мне признался».
«В чем?»
«Вспомни».
Кэл задумался, в чем же он ей признавался. «Ну, конечно, я люблю тебя. Как он мог такое забыть?»
«Так что?»
— спросила она. «Да, когда?»
«Через час».
«Я буду».
«У нас очень мало времени, Кэл».
Он хотел ответить, что знает, но она уже повесила трубку. Боль в избитом теле чудесным образом утихла после этого разговора. Он легкими шагами поднимался наверх, чтобы посмотреть, как там Брэндон. «Мне нужно ненадолго уйти, па».
«А ты запрешь все двери?» — спросил отец.
«Да, на все замки и засовы. Никто не сможет войти. Сделать для тебя еще что-нибудь». Брэндон на секунду задумался.
«Мне бы хотелось немного виски», — ответил он.
«А у нас он есть?»
«На книжной полке», — сказал старик. «За Диккенсом».
«Я сейчас принесу». Кэл доставал из тайника бутылку, когда в очередной раз зазвонил звонок. Он не хотел открывать, но гость оказался настойчив. «Подожди минутку!» — крикнул Кэл отцу наверх и распахнул дверь. Человек в темных очках осведомился.
«Кэлхоун Муни?»
«Да».
«Я инспектор Хобарт, а это полицейский Ричардсон. Мы пришли, чтобы задать вам несколько вопросов».
«Прямо сейчас?» — спросил Кэл. «Я собираюсь уходить».
«Срочное дело?» — заинтересовался Хобарт.
«Лучше не говорить», — рассудил Кэл. «Да не особенно», — пожал он плечами.
«Тогда вы не будете возражать, если мы займем немного вашего времени», — заявил Хобарт, и в ту же секунду сыщики ввалились в дом. «Закройте дверь», — велел он своему подчиненному. «Вы взволнованы, Муни. Что-то скрываете?»
«С чего бы? Нет.
А у нас противоположные сведения».
Брэндон спросил сверху, где его виски.
«Кто там?»
«Это мой отец», — сказал Кэл. «Он хотел выпить».
Ричардсон забрал у Кэла бутылку и шагнул к лестнице.
«Не ходите», — остановил его Кэл. — «Вы его напугаете».
— «Какое нервное семейство», — заметил Ричардсон.
— «Отец плохо себя чувствует», — пояснил Кэл.
— «Мои люди кроткие, как ягнята», — заверил Хобарт. — «Конечно, пока вы в ладах с законом».
И снова раздался голос Брэндона.
— «Кэл, кто там пришел?»
— «Да так, папа, это ко мне», —
ответил Кэл. Хотя на языке у него вертелся совсем другой ответ. Он не произнес его вслух, но это был верный ответ. «Крысы, папа! Они все-таки пролезли в дом!» Время уходило безвозвратно. Вопросы вертелись по кругу, как карусель. Хобарт был хорошо осведомлен, а это значило, что он подробно поговорил с Шэдуэллом, и отрицать что-либо неразумно. Кэлу пришлось изложить ту малую талику правды, какую он мог открыть. Да, он знаком с женщиной по имени Сюзанна Пэриш. Нет, он не знает никаких подробностей ее биографии. Нет, он не осведомлен о ее политических взглядах. Да, он виделся с ней в последние 24 часа. Нет, он не знает, где она сейчас. Кэл отвечал на вопросы и старался не думать о том, что Сюзанна ждет его у реки. Ждет, не дожидается и уходит. Однако, чем больше он старался прогнать мысли о ней, тем упорнее они возвращались.
«Нервничайте, Муни!»
«Сегодня слишком жарко, вот и все».
«У вас важная встреча, верно?»
«Нет».
«Где она, Муни?»
«Я не знаю».
«Нет смысла выгораживать ее. Она худшая из худших, Муни, поверьте мне. Я видел, что она вытворяет. Вы бы глазам своим не поверили. Меня наизнанку выворачивает, как вспомню».
Он говорил с абсолютной убежденностью. Кэл нисколько не сомневался, что Хобарт верил в каждое свое слово.
«Кто вы такой, Муни?»
«В каком смысле?»
«Вы мой друг или враг? Середины быть не может, вот в чем дело. Никаких «вероятно». Друг или враг? Кто?»
«Я не сделал ничего противозаконного».
«Это решаю я», — заявил Хобарт. «Я знаю закон». «Знаю и люблю его, и я не позволю плевать на него, Муни, ни вам, ни кому-либо еще!»
Он отдышался, затем заявил.
«Вы лжец, Муни! Не знаю, как далеко вы зашли и почему, однако не сомневаюсь, что вы лжец!»
Последовала пауза, а затем...
«Итак, начнем сначала, да?»
«Я рассказал вам все, что знаю.
Мы начнем с самого начала. Как вы познакомились с террористкой Сюзанной Пэриш?»
После 2 часов 45 минут Хобарт, наконец, устал от этой карусели и объявил, что на сегодня он закончил. Никаких обвинений не выдвинуто, во всяком случае, пока не выдвинуто, однако Кэл может считать себя подозреваемым.
«Вы нажили себе 2 врагов, Муни», — сказал Хобарт. «Это я и закон. И вы будете жалеть об этом всю жизнь».
После чего крысы удалились. Кэл посидел еще 5 минут, пытаясь привести в порядок мысли, потом поднялся наверх посмотреть, чем занимается отец. Старик спал. Оставив Брэндона видеть сны, Кэл отправился на поиски своих грез. Сюзанна, конечно, ушла. Давно ушла. Кэл побродил по окрестностям, всматриваясь в мастерские в надежде обнаружить весточку от нее, но так ничего и не нашел. Измотанный событиями этого дня, он отправился домой. Когда он выходил через ворота на Док-Роуд, Кэл заметил человека, наблюдавшего за ним из припаркованной машины. Должно быть, один из законолюбцев шайки Хобарта. Может быть, Сюзанна все же где-то здесь, но не осмелилась выйти из опасения быть схваченной. Болезненная мысль о том, что она близко, немного смягчила удар от ее отсутствия. Когда все успокоится, Сюзанна позвонит и назначит новое свидание. К вечеру поднялся ветер. Он дул всю ночь и следующий день, неся с собой осеннюю прохладу. Однако никаких новостей он не принес.